Это разумное решение. Мы знали, что будем отступать. Эльдибар самая длинная из стен, и потому ее труднее всего удержать. Нас едва хватает на нее. На Музифе нам понадобится меньше человек, стало быть, и потери уменьшатся. И между стенами лежит убойная полоса. Мои лучники устроят ветеранам Ульрика недурную бойню, прежде чем те нанесут удар. «Есть здесь и другая сторона», — сказал Рек, — «не менее важная. Рано или поздно нас оттеснят со стены, и наши потери, несмотря на все огненные канавы, будут огромны. Если же мы отступим ночью, то спасем немало жизней». «Не будем также забывать о настроении войск», — добавил Хогун. «Потеря первой стены дурно скажется на Дросе. Но если мы представим это как заранее обдуманное отступление, то обратим ситуацию себе на пользу». «А вы что скажете, Оррин?» — спросил Рек. «В нашем распоряжении около 5 часов. Давайте начнем». «А ты?» — напоследок обратился Рек к Друссу.
«Дело хорошее», —
пожал тот плечами.
«Значит, решено», — сказал Рек. «Я оставляю вас. Начинайте отступление. Я должен встретиться с городским советом».
Всю ночь продолжалось тихое отступление. Раненых переносили на носилках, лекарские снадобья везли на тачках, пожитки торопливо укладывались в котомки. Самых тяжелых давно уже переправили в госпиталь Музифа, а эльдибарскими казармами почти не пользовались с начала осады. При первом проблеске рассвета последний солдат прошел в калитку Музифа и поднялся по длинной винтовой лестнице на стену. Ко входу стали катить камни и таскать щебенку. Люди работали в поте лица, а небо между тем становилось все светлее. Наконец камень засыпали известью, плотно утрамбовав ее в провалах, и залили сверху водой.
«День пройдет», — сказал Марик-строитель, «и эта кладка станет незыблемой».
«Ничего незыблемого в природе нет», — ответил его товарищ. «Но им понадобятся недели, чтобы проломить ее. Ну а тогда будем держать оборону у лестниц».
«Так ли, этак ли, я этого уже не увижу», — сказал Марик. «Нынче я ухожу».
«Что-то ты рано. Мы с Марисой тоже собрались уходить, но не раньше, чем пойдет четвертая стена».
«Первая, четвертая. Какая разница? Я намерен убраться подальше от этой войны. Вентрии нужны строители, а их армия достаточно сильна, чтобы сдерживать надиров еще долгие годы».
«Возможно, но я еще погожу».
«Смотри, не перегоди, дружище».
В замке Рек лежал, глядя в резной потолок. Постель была удобна, и обнаженная Вира прижималась к нему, положив голову ему на плечо. Совещание закончилось 2 часа назад, но он так и не уснул. В голове теснились планы, возможные ответные ходы и бесчисленные трудности осажденного города. Дебаты имели желчный характер, и уломать каждого из сановников было все равно, что продеть нитку в иголку под водой. Горожане держались единого мнения. Дельнах должен сдаться. Только краснолицый линтриец Мальфар поддерживал Река. Шиннел, эта масляная гадюка, предложил лично возглавить депутацию к Ульрику. Что до Берика, он чувствует себя обманутым судьбой. Как же, его предки веками правили Дельнахом. Ему же выпало родиться 2-м сыном. Горечь переполняет его. Законник Багда говорил мало, но ядовито. «Вы, мол, хотите вычерпать море худым ведром?» Рек едва сдерживал себя. Вышел ли хоть один из них на стену с мечом в руках? Хареб верно сказал о таких, как они. «Во всякой похлебке накипь всегда наверху плавает». Он поблагодарил их за совет и согласился встретиться снова через 5 дней, чтобы дать ответ на их предложение. Вира пошевелилась и сдвинула покрывало, обнажив
округлую грудь. Рек улыбнулся и впервые за много дней отвлекся мыслями от войны.
Лучник и тысяча его стрелков стояли на Эльдибаре, наблюдая за надирами. Стрелы уже лежали на тетивах, шапки сидели на бекрень, чтобы заслонить правый глаз от встающего солнца. Орда с исполненным ненависти воплем двинулась на приступ. Лучник ждал, облизывая сухие губы.
«Огонь!»
— скричал он наконец, плавно отведя тетиву к правой щеке. Стрела вылетела разом с тысячей других и затерялась в клубящемся толпище у стены. Снова и снова стреляли лучники, пока их колчаны не опустили. Наконец Каэса вскочила на парапет и пустила последнюю стрелу в надира, приставлявшего лестницу к стене. Древко вошло ему в плечо, пробило кожаный нагрудник, пронзило легкое и застряло в животе. Он упал, не издав ни звука.
А стену заскрежетали крючья.
«Все назад!» — крикнул лучник и побежал по открытой полосе через мостки и канавки с промасленной стружкой.
С Музифа спустили веревки, и лучники быстро взобрались по ним наверх. Позади них на Эльдибар вступили первые надиры. Некоторое время они бестолково метались, пока не заметили лучников, карабкающихся на вторую стену. Через несколько минут на Эльдибаре собралось несколько тысяч воинов. Они перетащили лестницы через стену и двинулись к Музифу. И тогда в политый маслом сушняк полетели огненные стрелы. Из канав сразу повалил густой дым, а за ним взвилось пламя вдвое выше человеческого роста. Надиры отошли, и дренаи возликовали. Огонь бушевал около часа, и 4000 человек на Музифе смогли отдохнуть. Одни лежали на траве, другие разбрелись по трем столовым, на второй завтрак. Многие сидели в тени стенных башен.
Друз прохаживался среди солдат, отпуская шуточки, принимая ломоть черного хлеба от одного, померанец от другого.
Рек и Вира сидели одни у восточного края, и он направился к ним.
«Пока все идет хорошо», — сказал он, опустив свое грузное тело на траву. «Они не знают, что делать дальше. Им приказано было взять стену, а это они уже выполнили».
«И что же теперь, как по-твоему?» — спросил Рек.
«Сам старый черт. Он придет, чтобы поговорить».
«Мне сойти к нему?»
«Лучше я сойду. Надиры меня знают. У них свои легенды о побратиме смерти. Они верят, что я древний бог смерти, сошедший на землю».
«И они не так уж заблуждаются?» — улыбнулся Рек.
«Может и нет. Но я никогда не хотел быть таким. Все, чего я хотел, это вернуть свою жену. Если бы работорговцы не увезли ее, я стал бы крестьянином. Я в этом уверен, хотя Равена всегда сомневалась. Временами я очень недоволен собой».
«Прости, друз, я просто пошутил. В моих глазах ты совсем не похож на бога смерти. Ты человек и воин, и прежде всего человек».
«Дело не в тебе, парень. Твои слова — лишь эхо того, что я чувствую сам. Скоро я умру. Здесь, в этом дросе. А чего я достиг в своей жизни? Нет у меня ни сынов, ни дочерей, и родных никого не осталось. Только немногие друзья. Люди скажут: здесь лежит друз. Он убил многих и не родил никого».
«Люди скажут не только это», — вмешалась Вира. «Они скажут: здесь лежит друз-легенда. Он никогда не был подлым, мелочным или излишне жестоким. Вот человек, который никогда не сдавался, никогда не изменял своим убеждениям, никогда не предавал друзей, никогда не обижал женщин и никогда не использовал свою силу против слабых. Люди скажут: у него не было сыновей,
Но многие матери засыпали спокойнее рядом со своими детьми, зная, что Друз сражается за Дринаев. «Много разного скажут о тебе, седобороды. Много поколений будут повторять эти речи, и недостаточно сильные мужчины будут черпать в них силу».
«Мне это было бы приятно», — улыбнулся старик.
Утро шло, и Дросс грелся под теплым солнцем. Кто-то из солдат взял флейту и заиграл переливчатый весенний напев. Музыка эхом отозвалась в долине, украсив радостью годину смерти.
В полдень Река и Друса позвали на стену.
Надиры отошли к Эльдибару, но посредине убойной земли на огромном пурпурном ковре сидел человек. Он ел финики и сыр, запивая трапезу вином из золотого кубка. В земле позади него торчала хоругвь с волчьей головой.
«В стиле ему не откажешь», — восхитился Рек.
«Надо спуститься, пока он еще ест», — сказал Друз. «Мы потеряем лицо, если будем ждать».
«Будь осторожен», — предостерег Рек.
«Там их всего-то пара тыщенок», — подмигнул Друз.
Он спустился по веревке на землю и подошел к едоку.
«Я чужой в твоем стане», — сказал он.
Человек поднял голову, показав широкое, хорошее лепки лицо с волевым подбородком. Раскосые лиловые глаза смотрели из-под темных бровей. Глаза властелина.
«Садись, пришелец, и поешь».
Друз, скрестив ноги, сел напротив. Надир медленно расстегнул свой черный лакированный панцирь, снял его и бережно положил обок. Потом снял черные наголенники и нараменники. Друз отметил мощные мускулы на руках и кошачью гибкость движений.
«Прирожденный воин», — подумал он.
«Я Ульрик из Волчьей головы.
Я Друз Топор. Я рад видеть тебя. Ешь».
Друз взял пригоршню фиников с серебряного блюда и стал медленно жевать. Потом закусил козьим сыром и запил красным вином. Брови его удивленно поднялись.
«Линтрийское красное», — сказал Ульрик. «В нем нет яда».
«Меня не так просто убить», — усмехнулся Друз. «Такой уж у меня дар».
«Ты хорошо сражался. Я рад за тебя».
«Меня опечалила весть о твоем сыне. У меня нет детей, но я знаю, как тяжко терять любимых».
«Да, жестокий удар. Славный был мальчик. Но жизнь всегда жестока, разве нет? Мужчина должен быть выше своего горя».
Друз молча взял еще фиников.
«Ты великий человек, Друз. Мне жаль, что тебе придется умереть здесь».
«Да, хорошо было бы жить вечно. Впрочем, я уже не тот. Несколько раз твои парни чуть было не свалили меня. Куда это годится?»
«Тому, кто убьет тебя, назначена награда. 1000 лошадей из моего табуна».
«А как он докажет тебе, что именно он убил?»
«Представит мне твою голову и 2 свидетелей в придачу».
«Только бы это известие не дошло до моих ребят. Они это обстряпают за 50 лошадей».
«Вряд ли. Уж очень ты хорош в бою. А как там новый князь?»
«Он предпочел бы менее шумную встречу. Но и война, похоже, доставляет ему удовольствие. Он хороший воин».
«Как и все вы. Но это вас не спасет».
«Посмотрим. Вкусные у тебя финики».
«Вы верите, что сможете остановить меня?»
«Скажи правду, побратим смерти». «Мне хотелось бы послужить у тебя под началом. Я уже много лет восхищаюсь тобой. Я служил многим владыкам, и слабым, и злобным. Были среди них и хорошие люди. Но ты отмечен печатью величия. Думаю, ты добьешься того, чего хочешь, но лишь когда я умру».
«Этого уже недолго ждать, Друз», — мягко заметил Ульрик. «У меня есть шаман, знающий толк в таких вещах. Он говорит, что видел тебя у ворот четвертой стены. Кажется, она зовется Сумитас. И на плечах у тебя сидел оскаленный череп смерти».
«Смерть сопровождает меня повсюду, Ульрик», — засмеялся Друз. «Я ее побратим. Разве твой шаман не знает ваших преданий? Быть может, я умру на Сумитасе, быть может, умру на Музифе. Но где бы я ни пожелал умереть, знай, уходя в долину теней, я захвачу с собой немало надиров, чтобы они сопутствовали мне. Сопутствовать тебе будет для них честью. Ступай с миром».